Пятое. Говорил мне гетман, что король шведский пойдет из Саксонии в Польшу, а из Польши прямо на Москву, чтобы там поставить другого царя. А под Киев пойдет король Станислав со всеми польскими войсками, при которых будет и шведский генерал Реншольд своей дивизией. И когда я говорил гетман, просил я у царя войска для обороны Киева и всей Украины, то он мне сказал: «Довольно у вас своих войск, казацких и московских, которые теперь у вас. Так при наступлении короля Станислава придется соединиться с его войсками», — покончил гетман. Шестое. Когда я пришел просить позволения сделать торжественное обручение дочери моей с Чуйкевичем, то он мне сказал, чтобы я пышного обручения не делал, и людей немного собирал, и свадьбу и не спешил. «Как будем с ляхами в единстве», — сказал он, — «то найдется для твоей дочери между ними жених, знатный какой-нибудь шляхтич, который твоей фортуне добрую будет подпорую. Ибо хотя бы мы ляхам по доброй воле и не поддались, то они нас завоюют, и непременно будем под ними». Я пришел в ужас от этих слов. Сказал об них свату Чуйкевичу, и мы положили обвенчать детей наших без откладывания, что и сделали. Седьмое. Сербский епископ Рувим, бывший у гетмана, заехал ко мне и говорил. Гетман сильно печалился и слезно плакал, что царь наложил тяжкую подать лошадьми. Гетман не знает, что вперед и делать. Восьмое. Дочь моя, выданная за Чуйкевича, крестила вместе с гетманом жидовку. При этом случае Мазепа сказал ей, что Москва крепко старается взять всю малороссийскую Украину. Девятое. Иезуит Заленский, ректор Винницкий, будучи в Киеве, говорил: «Вы, паны казаки, ничего не бойтесь от шведа, который не на вас сбирается, а на Москву». Тут же ксенз говорил: «Никто не ведает, где огонь кроется и тлеет, но как разом вспыхнет, то пожар этот нелегко можно будет потушить». Десятое. Будучи в Киево-Печерском монастыре, Мазепа запирался с полковниками и читал условия гадецкой комиссии, бывшей сляхами при Выговском, в измену его. И если б теперь не было намерения изменить, то зачем читать гадецкие условия, заключенные сляхами? Одиннадцатое. В декабре 1707 года принеслась весть, что господин Кейкин едет в Батурин, а вслед за ним сам государь с тем, чтобы гетмана взять в Москву. Тогда Мазепа собрал 390 человек сердюков и устроил их при себе под начальством полковника Чечела, намереваясь обороняться и отстреливаться от великого государя. А сначала хотел уехать в Гадич для защиты. Это верно, потому что преданные слуги гетманские сказывали на другой день, что они прошлую ночь провели с оружием наготове. Двенадцатое. Ксенз Заленский приезжал на праздник Рождества Христова в Батурин, и пан Орлик, тайно один его встретивший, тайно же проводил в гетманский хутор под селом Бахмачом, откуда ночною порою приезжал ксенз гетману на гончаровку. Тринадцатое. Есть в Полтаве казак Кондаченко, которого он посылал многократно к разным султанам и самому хану с словесными наказами. Мнится, что делал он это для того только, чтобы познакомиться с ними и получить доверие, дабы при удобном случае мог употребить их на свою пользу. 14. Пируя у меня и подвеселившись, когда начали пить за его здоровье, сказал со вздохом: «Благодарствую за приязнь. Но что мне за утеха, когда я живу, не имея никогда совершенной надежды своей целости, безо всякого обеспечения, ожидая, как вол обуха?» Тут же говорил жене моей, хвалил гетманов, изменивших Выговского и Брюховецкого. «Хорошо начали Выговский и Брюховецкий, что хотели из неволи выбиться, но злые люди им в том помешали. И мы хотели бы о своей будущей целости и вольности войсковой промыслить, да не имеем еще теперь способу, особенно же потому, что не все наши в одномыслии находятся. Вот и твоему мужу я несколько раз намекал о таких мыслях, как бы нам обеспечить целость нашу на будущее время как для себя, так и для потомства. Но он ни одним словом мне не поможет. Ни от кого не имею помощи, ни на кого не могу положиться. А другая трудность та, что орды не за нас. Хан велел отвечать мне, что турецкий султан приказал ему держать орду крепко и никому на помощь не посылать. На орду нет надежды, а тут в Украине стоят хорошие московские войска. В Белой Руси, хотя и дурные, но много их. 15. Говорил полковникам, может быть, вы думаете, что я намерен гетманство передать Войнаровскому? Этого я не желаю. Вольно вам будет выбрать на этот уряд, кого хотите из среды себя, а Войнаровский проживет и своим отцовским куском, и тем, что я собрал. Я и теперь готов вам уступить гетманство. Если между вами есть человек, который бы мог сейчас отчизну свою спасти, я ему уступлю гетманство, а если на меня эту тягость возлагаете, то извольте меня слушаться и на мой повод смотреть. На турок и татар нет нам никакой надежды, так надобно из другой бочки дело свое начинать. А уговорившись и постановивши на мере, надобно вдруг и за саблей приниматься. 16. Держит при себе слуг породы ляжской и употребляет их для всяких своих посылок, каких ему не позволено без именного указа великого государя. 17. Не исполняет царского указа, которым запрещено пропускать людей на ту сторону Днепра. Переселенцев не велел задерживать, а мать его, игуменья, людьми с этой стороны населила великие слободы на той стороне. Города и села этой стороны потерпели сильный ущерб в населении, а остальные уменьшенные в своем числе люди с великим отягчением кормят охотницкое войско, и от такой тяжести и последние хотят уходить на западную сторону. 18. На Коломатской раде положено, чтобы малороссийские люди с великороссийскими женились между собой. Но гетман не только жениться, запрещает малороссиянам и звать к себе в гости великороссиян. 19. Укрепления малороссийских городов обветшали, и гетман не заботился о поправке. Батурин 20 лет стоит без починки, отчего валы около него все осунулись и обвалились, так что и одного дня в нем от неприятеля отсидеться нельзя. Благоразумные особы рассудят, откуда происходит такое нерадение, а гончаровку свою укрепил и обнес валом для неизвестной цели. 20. Запорожцам грозит и остерегает их, что великий государь велит их истребить. 21. Когда пронеслась весть, что запорожцы, соединясь с татарами, хотят идти под слободские города, то гетман сказал: «Эх, какие сякие! Если бы что хотели делать, так бы уж делали, а то только разглашают, будто дразнят». 22. Одна близкая гетману особа при разговоре о войнах с татарами сказала: «Теперь об этом нечего говорить, татары скоро нам понадобятся». 23. Русинович, мещанин Львовский, рассказывал в Батурине, что он от Синявского, Тарла, Хоментовского и Потоцкого письма привозил гетману. Рассказывал, что гетман коронный Синявский говорил ему: «Разведай, что на Украине делается, и особенно склонны ли к нам казаки или нет. И предложи самому Мазепе, что был с нами, и пусть казаки будут к нам доброжелательны, если хотят, чтобы им было хорошо, ибо мы, наверное, знаем, что государь шведов не выдержит, и казаки, если при нем останутся, погибнут, а, будучи за нами, остались бы в целости и при своих вольностях». «Когда я говорил Русинович и доносил об этом Мазепе, то он отвечал мне: „Бог свидетель, что я по нам, полякам, доброжелателен. Не был бы я шляхтичем, не был бы сыном коронным, если б всего добра короне польской не желал. Вижу я и сам, как государь оскорбил Польшу, он и Украину отяготил. Сам не знаю, что с собою делать, если до чего дойдет, я не смогу удержать казаков, на какую сторону устремятся». 24. Скарб войсковой, арендованный без надлежащего надзора, находится. Это больше гетманский скарб, чем войсковой, как хочет гетман, так его и употребляет, отчего денег запасных в том скарбу нет, только что платит полкам охотницким, да содержит приезжих посланников. Индукта, то есть сбор мыта, изначало всегда индуктую войсковую называется, а потом отдана была в казну монаршую. Я хорошо знаю, что когда в Киеве был на воеводстве боярин Петр Васильевич Шереметьев, то у него индукторы откупали индукту и откупные деньги отдавали ему на ратных государских людей. А теперь один гетман 50 тысяч золотых в год собирает на себя, и только что будет сверх 50 тысяч, из того старшине по нескольку сот золотых уделяет. Но для чего этим великим скарбом гетману обогащаться, а не отдать его в казну монаршую на жалование ратным людям, находящимся в Малороссии? Хотя бы в этом обнаружилась власть великого государя над Малороссией. И не сыщется ни один человек в войске и в народе, который бы по этой индукции стал скорбеть и тужить, потому что никто бы от этого ничего не потерял, а гетману довольно было бы 10 городов полка Гадяцкого, с которых собирает всякие подати, довольно было бы 5 волостей и значительных сел, приписанных гетманскому уряду. Немалый доход гетману с порукавичных арендовых, которые теперь умножились, и через это умножение аренда стала тяжка простому народу, потому что арендарь, давший большую сумму денег за аренду, дороже продает горелку. Прежде полковников выбирали вольными голосами, и позорной симонии было не слыхать, а теперь за полковничьи уряды гетман берет взятки. Будь хотя самый достойный человек, но если нет у него денег, никогда не получит полковничество, а получит тот, у кого есть деньги. К доносу Кочубей приложил думу, сочиненную будто бы Мазепою. В этой думе выражается сетование о розни, господствующей между малороссиянами, и призыв добывать права саблею. Вот эта дума. Дума вторая. Гетмана Мазепы, в которой знатное против державы великого государя оказуется противление. «Все покою щири прягнут». Ані воден гуш всі тягнуть, той направо, той налево, а вся браття, то та діва. Нема ж любви, нема ж згоди, от жовтої взявши води, през незгоду все пропали, самі себе звоювали. Їй, братиця, пора знати, що не всем нам панувати, не всем дано все знати і річами керувати. На корабль поглядемо, много людей полечимо. Однак стірник сам керует, весь корабль управует. Пчулка бедна матку мает, і он не послухает. Жалься, Боже, Україні, що не вкупи мает сині. Один живет испугані, кличет. «Сюда, атамани! Ідім матки рятувати, не даємо їй погибати. Другий ляхом за грош служить, по Україні і той тужить. Мати моя старенькая, чом ти вельми слабенькая? Розна тебе розшарпали, гді аж по Днепр турком дали». Все фортель, щоб слабела, і аж в конець сил не мела. Третій Москві юж голдует, і їй верно услугует. Той на матку нарекает, і недолю проклинает. Лепте було не родити, ніжлі в таких бедах жити. От всіх сторон ворогуют. Огнем, мечом руйнуют, от всех нема ж зычливости, а не слушной учтивости. Мужиками називают, а подданством дорекают. Чом ты, сыновни, учила, чом от себе их пустила? Лепше было пробувати вкупе, лихо отбувати. Я сім бедний не здолаю, хіба тілко заволаю. Єй, панове, генерали, чому ж єсте так оспали? І ви, панство полковники, без жадної полетики, озметеся всі за руки. Не допустіть горкой муки матце свої болш терпети, нути врагов, нути бити. Санопалі набивайте, острих табель добувайте, а за веру хоць умрете і волності боронете. Нехай вічна буде слава, же през шаблю маєм право. Того же 19 числа спрошен был Искра и объявил, что письмо ахтырского полковника Федора Осипова князю Голицыну написано с его слов. поехал он к Федору Осипову по совету Кочубея, и доношение их общее, как Кочубеева, так и его. О согласии Мазепы с Лещинским и Вишневецким, о умысле на здоровье царское, и что в приезд Александра Кикина Мазепа велел стрелять, то он все слышал от судьи Кочубея, а сам в то время не был и ни от кого от других о том секрете не слыхал. А про то, будто великий государь повелит казаков писать солдаты, слышал он искра сам от самого гетмана в Киеве, и при том были полковники Миргородский, Прилуцкий, Черниговский. О прельщении войска Запорожского и о возмущении их сказывали ему запорожцы, которые часто у него бывали, а иногда и зимуют. Сказывали, что они, что посылал гетман с теми речами трижды Харунжева Киевского, и велел им будто для опасения от великого государя крепить свой город и никуда не разъезжаться и быть в сборе до указа его. Самый важный пункт доноса был пункт о злоумышлении на жизнь государя. С него и должен был начаться розыск. 21 апреля Кочубею и Искре дана была очная ставка, так как Искра показал, что о злоумышлении на жизнь государя он слышал от Кочубея. Но в донесении Кочубея дело было рассказано не так, как в письме ахтырского полковника князю Голицыну, писанном со слов Искры. Именно в донесении Кочубея не было об умысле Мазепы умертвить царя или, схватив его, отдать неприятелям. Также не было о намерении Мазепы идти на великороссийские города. На очной ставке Кочубей сказал, что он искре об убийстве великого государя в приезд Александра Кикина и об умысле, чтобы великого государя, поймав, отдать неприятелям, и о походе гетманском на великороссийские города не говорил, а говорил так, как написано в его Кочубеевом доношении. Искра сказал, что те слова слышал он от Кочубея, причем была и жена последнего. Тут же Кочубей говорил ему еще, что если бы зима крепка была, то Мазепа и Филиппов пост разорил бы великороссийские города, а как его Искру Кочубей посылал с объявлением к Федору Осипову, то он Искра ему Кочубею говорил, чтобы обождать, пока явится воровство. И Кочубей сказал, что не надо обнаждать. Кочубей говорил, что Искра ему ничего подобного не говорил. Тогда они и люди их были разведены по разным избам и отданы за караул. Письма у них и прочее все отобрано и переписано. В тот же день Искра был приведен к пытке и расспрашиваем. На гетмана он доносит, по чьему наущению, и не по факциям ли, и не по подсылке ль о том, какой он неприятеля, на извержение гетманское такое зло взвели. Искра отвечал, что никакой подсылки к нему от неприятеля не было, и ни за кем того не знает, а подучил его Кочубей тому уже с 2 года, наговаривая, что делает это по верности своей к царскому величеству.